все сложно так, неправильно. Ливни не смоют воспоминания запутанной дорогой или прямой, как пожелает мироздание. И глубина так влечет меня вниз головой, по щекам ветер бьет, чувствую только с тобой себя самой живой.
Привет, любовь. Всем привет! Меня зовут Вика, это новый выпуск моего подкаста «Виток». Я возвращаюсь к разговорам с героинями, которые меня вдохновляют, и приглашаю вас послушать меня и Гаяну, а потом включить ее песни. Мне нравится, как она чувствует музыку и текст. Вчитайтесь в ее слова, понаблюдайте, какие они красивые. Дойдите до конца этого разговора. Пожалуй, размышления Гаяны о Боге стали для меня настоящим прыжком в глубину самого понятия веры. Желаю вам приятного прослушивания и заранее благодарю за оценки подкаста, отзывы, а также ваши сторис. Не забывайте отмечать меня и Гаяну. Добро пожаловать в этот диалог.
Светло внутри, в глазах темно, плавятся в комнате два дыхания, читаю в них, что не обречено, сердце на вечное скитание и глубина...
Мой первый вопрос, он достаточно такой наполовину личный, потому что моя любимая песня это «Привет, любовь». И сразу такой вытекающий из этого вопрос, что такое любовь для тебя?
Я почему-то ехала и знала, что будет такой вопрос. Я подумала, что любовь — это, наверное, когда ты не сомневаешься в том, что ты любишь, и просто не задаешь себе вопрос, любишь ли ты. Наверное, так. То есть, когда ты об этом задумываешься, это, наверное, уже говорит о том, что это не совсем любовь такая бескорыстная и... Ну и когда ты уверен, что тебя любят, ты тоже в этом не сомневаешься. Мне кажется, любовь, она в одностороннем порядке не совсем полноценна. Когда ты просто об этом не думаешь, ты счастливый человек, вот и все. Когда ты думаешь, счастлив ли я, значит, что-то не так. А когда ты просто об этом не думаешь, тебе некогда, то ты действительно, наверное, счастлив. Мне кажется, здесь то же самое.
Ну да, я тоже знаю истории, когда в основном женщина почему-то стоит с вопросом, а люблю ли я? А точно ли оно? Я всегда хочу ответить, что если такой вопрос возникает в голове, наверное, уже что-то не то. У тебя была такая безответная любовь?
Безответная? Ну, слава богу, нет. Безответной нет. Не знаю, если брать какие-то подростковые истории, но это, конечно, не любовь, а влюблённость. И я как-то четко разделяю такие вещи для себя. Вот, если говорить о любви, то неразделённый... Ну, у меня, в принципе, муж-то мой первый мужчина, единственный, поэтому... Я, наверное, не самый опытный человек в этом вопросе.
Я тоже, у меня такая же ситуация.
Это прекрасно, на самом деле. Ну, опять же, все равно какой-то опыт, даже внутри отношений, когда это единственные твои отношения, он достаточно разнообразен и не всегда бывает безоблачно, и любовь, она проверяется многими событиями и периодами, и кризисами. Не все через них проходят, вот. Но кому-то удается, наверное, это тоже свидетельствует о том, что это любовь, когда вы просто проходите через какие-то трудности и остаетесь вместе.
Многие люди говорят о том, что да, это была любовь, но употребляют прошедшее время, потому что у них любовь прошла. Твое мнение, настоящая любовь, она может пройти?
Но она трансформируется. Мы просто, наверное, забываем о том, что любовь — это не всегда бабочки. В какой-то момент любовь перерастает в дружбу, просто в уважение, взаимную поддержку. Ну и когда у вас дети, это тоже совсем другая история. Вы просто родители, это совершенно другой уровень ответственности, любви. И вас соединяет еще безумная любовь к маленькому созданию. Там у кого-то и два ребенка, и трое детей. Не знаю, любовь, наверное, проходит, наверное, влюбленность, спадает какая-то иллюзия. Вот, а то, что за этим стоит, оно уже и говорит о том, что была ли за этим всем действительно любовь, или это просто страсть, увлечение и так далее. Ну, опять же, любовь, наверное, она все-таки предполагает какой-то труд душевный, эмоциональный. То есть ты видишь человека таким, какой он есть, спустя какое-то время, да, когда, ну, проходит, скажем так, влюблённость, уже гормоны не так играют в тебе, вот. И ты просто видишь человека действительно таким, как он есть. И если ты готов его принять, вот здесь начинается тогда любовь.
Мне раньше, мне кажется, такой в эпоху сильного юношеского максимализма очень раздражало словосочетание, что любовь — это работа. Мне всегда казалось, что любовь — это какое-то такое эфемерное чувство, когда ты летаешь на этих крыльях, и что настоящая любовь, ну, — это точно не работа.
Меня тоже, честно говоря, раздражает. Не то, что раздражает, как-то не импонирует, не совсем, наверное, откликается. Любовь, прежде всего, это то, что тебя наполняет, а не то, куда ты все время вкладываешь и истощаешься. То есть это такой поток энергии между двумя людьми. И чем больше ты вкладываешь, тем больше получаешь. И мне кажется, это не совсем работа. Ну, либо это работа мечты, не знаю, как с музыкой. Ты вкладываешь, чем больше ты вкладываешь, тем больше ты получаешь удовольствие от самого процесса. А если ты ходишь на работу, которую терпеть не можешь, это совсем другое. Поэтому смотря как просто рассмотреть эту фразу. Ну, наверное, не совсем работа, но все вещи, которые действительно чего-то стоят, ты все равно в них должен вкладываться. То есть ничего не получается, ничего с неба не падает, а то, что падает, оно не так ценно, не так фундаментально, не так долговечно.
Еще одно суждение о любви. Прошу тебя немножко порассуждать на эту тему. Любовь — это служение.
Ну, конечно.
То есть ты отдаешь человеку, и ты можешь как бы понимать, что вот я даю и не требую взамен.
Наверное, на это способны только очень здоровые эмоциональные, психологические люди, которые при этом сами по себе счастливы и знают, как наполнить себя, и от избытка, наверное, готовы служить и отдавать. И это не приносить себя в жертву, а именно как раз от того, что ты наполнен и даже переполнен, ты делишься этим. Ты делишься своим счастьем. То есть когда я счастлива, потому что у меня, скажем, что-то получается, да, просто в моей какой-то отдельной жизни, там, творческой и так далее, у меня гораздо больше сил и энергии для того, чтобы, ну, отдаваться семье, для того, чтобы прийти и действительно поиграть с дочкой и действительно посвятить ей должное внимание, а не, ну, просто побыть рядом, пока она играет. То есть у меня есть энергия, у меня есть ресурс, и я понимаю, что мне нужно где-то все равно наполниться, чтобы качественно проводить, опять же, время с семьей и что-то им дать. То есть у меня должно быть что-то, что я могу им отдать. И, наверное, ну, служение. Мы просто, наверное, как-то исковеркали это слово, это понятие. То есть это не прислуживание, это не самопожертвование, а все-таки, когда ты черпаешь из любви, из отношений эту энергию, естественно, у тебя есть силы вкладывать. Вот. Это какая-то, наверное, и благодарность. Но это просто такой поток, замкнутый круг, и, естественно, должно все происходить. Если ты служишь человеку, это тебя иссушает, ты понимаешь, что ты просто выдыхаешься, наверное, что-то не так в этом. Стоит задуматься.
Когда ты опустошена, когда ресурса нет, что ты делаешь?
Я просто позволяю себе побыть в этом состоянии. Ничего не могу с этим сделать. Абсолютно, и я понимаю, что через какое-то время это пройдет. И мне кажется, что я просто иногда пребываю в таком состоянии, что все, я больше ничего не буду делать. Все, я не могу, все, я устала, не хочу. И, ну, бывают такие перепады, когда ты, наверное, творческий, эмоциональный человек, и слишком, может быть, многого ожидаешь от того, что делаешь. Это происходит. Но я уже столько раз с этим сталкивалась, что я понимаю, что это временно все, но это те вещи, которые... Ну, ты не можешь с ними ничего сделать. Если ты в депрессии, любые советы тебе не помогут. И типа гуляй, найди новое хобби, все это не работает. Тебе просто в какой-то момент надоест быть в этом состоянии, и ты из него выходишь. Ты его прожил, пережил, оно как бы уже из себя изжило все, исчерпало, и ты идешь дальше. Тут то же самое. Нужно не корить себя, не ругать себя за то, что ты оказался в таком состоянии, ты человек, и побудь в нем, ничего страшного. Иногда даже в этом состоянии тебе кажется, что ничего не способен сделать. А иногда это самое ценное состояние, которое дает тебе дальше какие-то правильные мысли, какой-то правильный настрой. Так что, не знаю, принимаю вообще все свои состояния, как-то живу с ними и просто разговариваю с собой честно.
Это самое главное. Вообще разговор с собой, мне кажется, многие на него боятся решиться, потому что себя услышать, честно себя услышать, иногда страшнее, чем когда кто-то другой со стороны тебе что-то скажет.
Не знаю, для меня, наверное, уже нет. Я не могу вспомнить, в какой момент я как бы начала говорить с собой. Ну, хотя, наверное, достаточно давно, потому что я с детства вела дневники личные. Вот. Не знаю, мне вот самой собой было всегда гораздо проще разобраться, что к чему, нежели поделиться с кем-то, потому что другой человек до конца не поймет. У него, в принципе, может быть, другое отношение к той же ситуации, или он не так чувствует, как ты. Поэтому с собой хорошо, конечно, научиться говорить. По сути, самый лучший друг у тебя — это ты сам. Никто тебя так не поймет, никто тебя так хорошо не знает. И это ценно, когда ты это понимаешь в какой-то момент. Мне кажется, так приходит взросление и зрелость, когда ты не перекладываешь ни на кого ответственность за свое состояние. Там, мне нужна чья-то поддержка и так далее. Ты сам себе поддержка и сам себе пинок под зад, и сам себе иногда и пожалеть. Хотя не люблю жалость к себе, но иногда тоже можно, почему нет.
Творческое выгорание, творческий кризис. Знакомо тебе это чувство?
Да, вполне знакомо. Мне кажется, как и всем.
Не было в эти периоды чувства вины, что ты в бездействии, ты что-то не делаешь, а могла бы?
Не то чтобы чувство вины, но, в принципе, меня такая штука преследует. Я не могу спокойно неделю пожить, если я ничего не делаю для своего проекта или там даже какой-то спокойный период без репетиций концертов, каких-то съемок, какой-то движухи. Мне надо, значит, сидеть и писать бесконечно песни, что-то придумывать, какие-то идеи. И если этого не происходит, я тогда начинаю нервничать, как будто бы все все рухнет, я сейчас упущу момент, все сойдет на нет и так далее. Ну, это, конечно, такой бред. Ну, я понимаю, что у меня просто такой темперамент, я сама себя накручиваю. Мне кажется, что неделя — это целая вечность, если я ничего не делаю. Но это все такое невротизм такой легкий. Вот, и я это тоже понимаю и просто останавливаю себя. Гаян, если сейчас ничего не происходит, и у тебя нет желания, ресурса что-то писать, ну, значит, отдохни. Значит, тебе этот период нужен для того, чтобы ты отдохнула и с новыми силами что-то начала делать, приступать к какой-то новой задаче. Вот. А в момент выгорания скорее просто не понимаешь, кто ты и куда двигаться, и что ты можешь интересного нового сделать, и кому это будет интересно. Вот такие мысли скорее.
Ты такую фразу интересную сейчас сказала: я не понимаю, кто ты, да, ты не понимаешь, кто ты. А сейчас у тебя есть такое четкое понимание, кто ты? Ты можешь ответить на вопрос?
Ну, во-первых, я Гаяна. И я понимаю, в самые свои здоровые периоды эмоциональные я понимаю, что просто такой второй Гаяны нет. И, в принципе, этого достаточно осознания для того, чтобы быть гармоничным, счастливым человеком и не сравнивать себя ни с кем. И просто делать то, что ты делаешь, кайфовать от этого. Вот сравнение себя с другими людьми, это, наверное, присуще там многим артистам, творческим людям. Возможно, это что-то в детстве закладывается, там, и то несознательно, там, буквально пару фраз, и это может засесть настолько сильно в голове, что ты потом разбираешься, что откуда взялось, и удивляешься, как какие-то мелочи могли вообще повлиять на твое отношение к себе. И вот сравнение, да, себя с другими — это прям такая самая утопичная вещь. А когда ты понимаешь, смотришь на себя в зеркало, так, вот таких глаз ни у кого нет. Или хотя бы в сочетании с таким носом точно. Как бы смотришь на этого человека в зеркале и понимаешь, что какая бы я ни была, все равно такой нет. И что бы я ни сделала, все равно никто точно так же не споет, никто точно так же не напишет. И вот конкретно таких мелодий все равно у другого артиста нет. И в этом ценность, потому что, ну вот, ты такой один, и то, что ты делаешь, это продолжение тебя, а значит, это тоже уникально. И когда ты чувствуешь себя на своем месте, вообще нет даже мыслей о соревновательном каком-то моменте. Ну, ты просто на своем месте, и все. Зависть — это такие вещи, которые, наверное, появляются там, когда ты как раз-таки не можешь идентифицировать себя и понять, что ты, где ты. Поэтому просто не забывать про свою уникальность, даже если вы ничего, на ваш взгляд, не делаете полезного и классного, уникального. Вы сам по себе уникальный человек, уникальное создание, потому что у Бога не бывает копий. Вот об этом нужно помнить.
Путь к этому гармоничному состоянию, он был такой, у тебя сложный тернист, и были моменты, когда ты себя не любила? Или это достаточно такое постоянное, твоя мысль о себе?
Да нет, конечно, были, особенно в подростковом возрасте. Сейчас я люблю свой профиль, скажем так. Да, смотрю в зеркало и кайфую от того, что вот я такая. А в какой-то момент были мысли там изменить внешность каким-то там стандартам и так далее. Ну, такой бред, конечно. Поэтому, конечно, через все проходишь. И, не знаю, не бывает гармоничных людей, которые не какие-то периоды, какие-то сложности не пережили. Это надо именно пережить, в этом разобраться. И хотя, может, кому-то повезло, кого-то так воспитывали, такое самоощущение привили с детства, что ну вот я классный, и все. И даже мыслей нет каких-то подобных. Но это такая большая редкость, мне кажется, особенно в наших широтах.
Удивительно, я по долгу службы просто работаю, да, редактором. Я достаточно часто беру интервью у разных людей. И иногда я общаюсь, у меня был опыт там, общения с какими-то просто супермоделями, которые приезжали в Россию, там, с той же Риной Шейк, например, и так далее. И мне было странно, что эти женщины, которых весь мир считает самыми красивыми, которыми восхищаются, их ставят на обложки, у них самих очень много мыслей о себе самих, каких-то комплексов. Они говорят, мне не нравится вот этот, там, мне не нравятся мои ноги, они слишком длинные. Эта фраза вообще меня убила в тот момент. Это не Ирина Шейк сказала, но тем не менее, фраза «у меня слишком длинные ноги» мне казалось издевательством над миллионами женщин, которые смотрят эти журналы. Поэтому, да, вот ты сейчас говоришь про вот эту, как мантру, наверное, надо себе повторять, что таких глаз ни у кого нет. В сочетании с таким носом это очень крутая фраза. Надо ее прямо в цитату куда-то вынести. У меня, наверное, последний вопрос именно про любовь. Я все хочу отойти от этой темы, но постоянно туда скатываюсь. Любовь к ребенку, она другая? Это какая-то особенная любовь?
Ну, когда у тебя появляется ребенок, ты понимаешь, что до этого момента ты никого не любил. Потому что, ну, если можно что-то назвать именно любовью, то это именно любовь к ребенку. Не настолько мы, наверное, просветленные, не настолько мы щедрые, настолько достигли какого-то правильного уровня духовного, чтобы по-настоящему любить другого человека, мужчину, там, женщину. Но к ребенку это совершенно другое, это просто... Ну что говорить, да, если... Ну, я просто знаю, что будет моему ребенку грозить опасность, я никогда в жизни даже на секунду не задумаюсь, просто буду в эту же секунду там, и не подумаю о себе, о своем здоровье, о чем это может обернуться для меня. И вот это вот и есть любовь. Спросили бы то же самое, сделала бы я для мужа, я бы подумала, потому что у меня есть ребенок. То есть я пожертвую собой, но я думаю о ребенке, с кем она останется. Ну, это какие-то страшные мысли, конечно, мы просто фантазируем. Но это, наверное, пример, когда ты готов именно пожертвовать собой. Вот такая любовь, она, наверное, да, только к ребенку. Ну, опять же, наверное, у всех по-разному. Не знаю, как это в ситуации с любым другим моим близким человеком, с мамой, с папой, с мужем. Может быть, в этот момент тоже не задумаешься даже и полетишь, и закроешь собой, и сделаешь что-то невероятное там. Вот, но однозначно ты выберешь всегда ребенка. У тебя есть дети?
Нет.
Ну,
поэтому, наверное, задают этот вопрос.
Ну, ты же сама понимаешь, что это совершенно другое. Ну, просто на интуитивном уровне. Во-первых, первое время это еще и гормоны. То есть я не знаю, как я выжила первые полгода. Это были страшные дни. Сейчас я это понимаю, потому что я сейчас чувствую себя человеком, да, свободным, когда я могу работать, я могу выйти, провести как-то время сама с собой, вообще потратить время на себя. Первые полгода жизни или там вообще первые два месяца, ты просто даже об этом не думаешь, ты не можешь себе этого позволить, потому что как ты бросишь этот комочек, и два часа тебя не будет, он не поел, Это страшно, это просто ты летишь домой, как сумасшедшая, как будто ты бросила ребенка там, не знаю, кому. И какие-то вещи, когда ты не спишь, не успеваешь поесть, ты там на холоде по 3 часа гуляешь с коляской, чтобы ребенок поспал, потому что дома он не спит нормально. Вот. И ты просто это делаешь и даже не думаешь, есть у тебя на это силы, энергия и так далее. Ты просто это делаешь, потому что ты по-другому не можешь. Потом ребенок подрастает, конечно, становится чуть проще в каких-то моментах, он лучше спит, он чуть более самостоятельный, там тебе не надо. И ты начинаешь понимать, о, я возвращаюсь к нормальной жизни, и то есть классно. И думаешь, а как я вот 4 месяца назад все это делала, не отходя от ребенка. И, конечно, понимаю, что это прям такая прокачка очень серьезная. И на самом деле, после рождения ребенка я вообще как-то поверила в свои силы. Я поняла, что ого, я много чего могу. До этого я как-то на самом деле даже в творчестве там плыла по течению, и большими вопросами занимался мой муж, как директор, менеджер, я не знаю, все на свете. Я просто считала, что моя задача — это писать песни, выступать на сцене и больше ни о чем не думать. И в принципе, я думала, что я, наверное, не смогу как бы вот просто коллектив как-то собирать, быть лидером, что-то придумывать, что-то осуществлять. Мне казалось, что я просто на это не способна, у меня нет таких предрасположенностей. Я такой витающий в воздухе где-то в облаках, творческий человек. Но родивши ребенка, я поняла, что я очень много могу и организовать, и силы найти на все абсолютно. И это дало мне, конечно, очень большой толчок к тому, чтобы по-настоящему развиваться и заниматься своим проектом осознанно. И все равно я учусь сейчас находить баланс, потому что прошлый год, скажем так, был таким забегом, то есть я дорвалась. Я была с ребенком, что-то делала, постольку-поскольку, а потом меня прорвало, я начала заниматься проектом, писать альбом, заниматься концертами, и, ну, в общем, короче говоря, дома меня часто не было, и это такое вот тоже приносило какой-то дисбаланс в мою жизнь, потому что я понимала, что так тоже нельзя, что надо как-то научиться все-таки эти вещи уравнивать. И сейчас я этому учусь, где не нужно, не трачу свою энергию и понимаю, что вещи, которые должны произойти, они произойдут. Те, которые не должны происходить, ну и слава богу, что они не произойдут. Значит, это не для меня или это не вовремя и так далее. Ну, то есть все равно это приходит с опытом, когда ты немножко уже себя загнал какой-то тупик и потом понимаешь, что нет, так уже дальше нельзя.
Мне вот просто интересно, вообще возможно ли не дойти до этого момента, когда ты себя загнал, потому что мне кажется, вот я тот человек, который пока совсем уже там мертвым не упадет, пока врач ему не скажет, что кажется, вам пора отдохнуть, я не остановлюсь. И то, даже в этот момент не факт, что я остановлюсь. Можно ли учиться не на своих ошибках, а на чужих?
Для меня это вопрос в том, насколько... Для чего я это делаю? То есть, когда у меня была, ну, подсознательная мысль кому-то что-то доказать, соответственно, я себя загоняла и не жалела. Когда у меня эта мысль кому-то что-то доказать ушла на какой-то второй план, я просто это делаю для себя и понимаю, где это мне во вред, где это мне интересно, действительно полезно, а где это уже какие-то лишние усилия и... Гаян, ну, расслабься уже. Ну, у меня, наверное, был какой-то момент, когда я мужу хотела доказать, что я могу сама. Ну, мы вместе писали материал, там 2 альбома выпустили, потом он ушел в звукорежиссуру. Как раз в момент, когда я была беременная, он начал прям такую активную деятельность концертную, как звукорежиссер. У него все так классно пошло. Я, в принципе, какое-то время так, ну, больше в семье. Потом я понимаю, что мне не хватает. То есть для него этот проект был... ну, чем-то интересным, таким этапом, а для меня проект «Гаяна» — это я сама. И я пою, ну, 5 лет, и как бы просто не представляю, что я буду делать без этого, и я понимаю, что перекладывать на кого-то ответственность, вот муж как бы не занимается этим проектом, да, он нашел себя в чем-то другом, я такая сяду и буду обижаться на него. Ну, нет, конечно. Вот. Ну, как какой-то такой червячок, знаешь, поселился, и я подумала, так, я могу сама, я... Блин, я полтора года ребенку. Я молодец. Все, она уже большая, я буду работать. Вот, там пусть муж помогает, я все буду впахивать. Вот, и доказывать ему, что я тоже молодец, могу и музыкантов собрать, и все самое сделать. Вот. Ну, конечно, я этого не осознавала, но это было где-то там на подкорке у меня. Но, тем не менее, было. И это как раз то, что меня вот так вот завело, эту раскрутило карусель и приводило уже порой до каких-то очень странных таких моментов, что, ну, без этого, наверное, тоже нельзя. То есть надо для какой-то крайней точки дойти, чтобы научиться балансировать.
У тебя очень такие метафоричные, витиеватые тексты. Да, иногда ты слушаешь по несколько раз, чтобы понять. У меня были моменты, когда так, окей, я пойду погуглю текст, чтобы его прочитать. Можешь рассказать, как вот это чудо, магия рождения текста происходит у тебя?
Да я сама не знаю. Ты правильно сказала, что это какая-то магия. И... Но это точно не аналитическая работа. Но хотя в какой-то степени да. Когда ты там подбираешь рифму, скажем, это не значит, что текст льется рекой, и я написала строчку, дальше вторая, третья, и все вот так вот у меня по порядку. Нет, иногда напишется строчка, и последняя строчка куплета, потому что ты знаешь, как ты хочешь ее закончить, а что между ними, какая история, она как пазл потом складывается. Ну, в этом как раз и есть магия, когда ты вообще не знаешь, где начало и где конец. И куда все это приведет. И понятно, ты знаешь, о чем хочешь написать. Но я люблю, да, завуалировать и какие-то аллегории такие поискать. Как бы вроде бы ты поделилась, но с другой стороны, не совсем откровенно, не совсем в лоб. И у людей есть пространство для интерпретации. Многие люди, ну, во-первых, люди, которые меня знают, они везде ищут христианский подтекст. Даже где его нет, это очень забавно, мне пишут. Говорят, а я вот эту песню вот так понял. Ну, и ты думаешь, вау. То есть иногда слушатели ее понимают даже глубже, как-то интереснее, чем ты ее задумала. И, наверное, в этом кайф.
А можешь ли ты назвать самую сложную, тяжелую песню, рождение которой далось прямо непросто?
Ну вот из последнего альбома есть песня «Highlights». Она по мелодии очень долго у меня как-то шла. И по тексту мне помогал друг Стас Маркевич. Он живет в Штатах сейчас. Я, во-первых, хотела эту песню на английском, чтобы никто ничего не понял. Да я сама ее до конца не понимаю. Но он как-то мне помог. У меня были просто пробелы в тексте, и он их заполнил таким образом, что это получилась какая-то история, совершенно не та, которую я ее задумывала. Но в конечном итоге, спустя время, я поняла, что это история про мою жизнь и про тот период, когда я, в принципе, этот альбом писала. Это очень сложная песня, я ее очень редко включаю в программу, потому что она вокально сложная, как-то так совпало, и эмоционально, но она долго писалась, да, и не без помощи вот другого человека. Хотя я редко с кем сотрудничаю в плане создание своих песен. Я всегда люблю как бы сама все и текст, и музыку. В смысле, мелодию вот, написать. Ну, такая какая-то непонятная для меня песня, вообще упавшая, наверное, на голову. Вот. И в то же время тяжело далась, и в то же время сейчас слушаю, понимаю, блин, как оно вообще получилось. И такой. Ну, очень тяжелая. Не могу прям. Даже физически тяжело ее петь. Такая загадочная для меня самая песня.
По-другому ее слушать сейчас будут после этих слов. А я хочу спросить про то, как проходят концерты, потому что, наверное, это очень важный момент для любого артиста, когда происходит этот волшебный обмен энергии между тобой и людьми, которые пришли. Вот скажи, мне интересно, чувствуешь ли ты, когда, ну даже не знаю, наверное, это какой-то совсем магический момент, но если там нескольким людям в зале, они там не совсем в атмосфере, не совсем их там, не то что качает, да, но они вот не отдаются полностью, или это настолько сильный всплеск эндорфинов в крови, что ты этого не замечаешь?
Зависит от песни. Иногда песня настолько погружает в себя и тебя как исполнителя, и публику, что но ты просто не видишь никого вокруг, и они тоже в этом каком-то энергетическом шаре вместе с тобой. Бывают песни более развлекательного характера, жанра, не знаю, когда тебе надо именно коммуницировать с публикой, и тогда ты ловишь реакции, понимаешь, кто вовлечен, кто немножко в сторонке, кто просто пришел реально кайфануть, отдохнуть, кто пришел так внимательно послушать, что-то для себя проанализировать. Вот. Но еще надо делать скидку, что народ все равно достаточно закомплексованный. Вот. И когда знаешь разницу, как реагируют в Штатах и здесь. Я не люблю как бы такие сравнения менталитетов и так далее, темперамента, но это факт просто. Вот, и ты понимаешь, что есть такой барьер, когда люди просто не позволяют себе реагировать так, как они бы, может быть, хотели. Если народ сидит, это тоже определенный барьер. То есть им хочется, как бы, но не может. И человек редко кто позволит себе встать на таком концерте и просто расслабиться. Да, бывают просто моменты в концерте, когда ты, грубо говоря, сканируешь людей, когда ты просто с ними общаешься между песнями и понимаешь, так, мне не в облом, и как бы я не стесняюсь заговорить с человеком, который стоит с очень сложным лицом, и спросить, что не так, то есть, может быть, улыбнемся друг другу, в шутку, естественно, вот, это тоже расслабляет. А человек может просто стоять вот и так, так слушать. Я сама такая, я бывает ловлю себя на таком выражении лица, при том, что мне нравится все происходящее, я кайфую, но у меня настолько сложное лицо, щи, вот, что я думаю, кто бы со стороны посмотрел, подумал, что я просто пришла и очень всем недовольна. Вот, но это не так. Не знаю, есть ли у артиста такая задача всех раскачать? Может быть, кому-то комфортно именно так воспринимать музыку. Я как-то к этому очень спокойно отношусь. Все равно всегда очень крутая атмосфера. Все равно всегда люди, которые пришли именно на тебя, которые уже заранее настроены получить классные эмоции. И поэтому никогда вообще нет проблем с публикой именно на наших концертах. А на фестивалях, где новая аудитория, тоже нет задачи прям кого-то зацепить. Просто выходишь, делаешь то, что обычно, сам кайфуешь, и кто надо, примкнет к твоей стае, а кто нет, тот пойдет дальше. Или просто запомнит. Или не запомнит.
У тебя был концерт в Англиканском соборе в Москве. Mm-hmm. Это очень важно для меня место. У меня проходило там венчание. Вот, именно в этом соборе. Как пришла идея сделать концерт именно там? Это связано именно с темой альбома?
Да. Во-первых, у меня давно, наверное, была мечта сделать большой концерт именно в церкви, в соборе. И когда вышел альбом Kingdom, он, в принципе, весь пропитан этой темой христианской. Поэтому это было обосновано вполне. То есть, звучали как бы очень уместно там все эти тексты. Сейчас я бы тоже хотела, но очень много песен таких достаточно такого личностного, но светского содержания, то есть насколько это будет гармонично сейчас. Может быть, не стоит об этом задумываться. Опять же, мои слушатели всегда додумывают такие интересные глубокие подтексты, что, может быть, стоит переслушать и понять, что и эти тексты могут там прекрасно существовать. Скажем, даже в последнем альбоме «Гордый лев» — это абсолютно христианская история. «Капля веры» тоже. Даже песню «Дай мне», которая, в принципе, посвящена, наверное, отношениям обычным, и то можно интерпретировать как обращение к Богу, «Дай мне больше» и так далее. Про какую-то такую любовь всеобъемлющую, не к человеку конкретному. Это был один из лучших концертов, правда. И многие бы хотели, чтобы мы повторили этот опыт. Вот. Может быть, и сделаем что-то такое.
Я всегда задаю вопрос героям подкаста. Веришь ли ты в Бога? Mm-hmm. Ответ на этот вопрос от тебя очевиден. Но расскажи, какой Бог для тебя?
Я не хочу говорить о том, что для меня это какая-то личность или это энергия, или что-то такое, или это вселенная, не знаю. Это такие какие-то абстрактные вещи, не имеющие на самом деле какого-то значения. А вот то, каким мы его воспринимаем, его характер, да, это гораздо важнее. То есть для кого-то Бог, он такой каратель, справедливый, но жестокий, жесткий и так далее. Вот. Для меня он, наверное... Для меня он в первую очередь папа, самый мудрый, который, когда нужно, промолчит, когда нужно, даст пинок, когда нужно, подскажет, шепнет и даст знак. Очень милостивый, прощающий и такой терпеливый. Ну, то есть ничего-ничего, ты сейчас пройди этот путь, ничего. Хоть ты и понимаешь, что идешь в бездну, но нормально. Вот. Зато ты поймешь в какой-то момент, что ты идешь не туда, а потом я тебе кое-что расскажу и раскрою картину по-другому, и ты посмотришь на какой-то пройденный путь, период совсем другими глазами. Вот. То есть в какой-то момент он может и молчать, и, ну, и это будет самым правильным уроком, а ты хочешь, чтобы он тебе сразу дал все знаки, все знания, что, как, что. Пожалуйста, подскажи мне, что я делаю не так, или как оно будет, вот если я поступлю так, что будет. А он молчит. И ты додумываешь. Не знаю, ты задал себе вопрос, и красный светофор сменился на зеленый. И ты думаешь, это оно, это знак или нет? А он, наверное, там сидит и смеется просто. Типа, дурашка, о чем ты вообще думаешь? Я думаю, у него очень классное чувство юмора. Такой папа любящий. Как бы его дети ни косячили, он все равно их принимает и всегда ждет вся дома. И...
Разочарования в Боге были?
Нет. В себе, да. Нет, не знаю, как можно в Боге разочароваться.
Некоторые разочаровываются. И очень обидно, ну, так с обидой об этом говорят.
Ну, да. Ну, бывает такое. Ну, это, наверное, самое ужасное. Хотя, может быть, и не самое ужасное. Самое ужасное, когда ты просто не холодный, не горячий. Даже, мне кажется, такая номинальная вера, остывшая такая, она даже страшнее какого-то ярого атеизма, потому что, ну, человек, который спорит очень активно, он все равно, видимо, в каком-то поиске, на каком-то этапе, в каком-то пути. А человек, который, ну, я верующий, я там, в церковь хожу, но роста нет, как бы, ты... Ну, ты остановился просто и считаешь, что ты уже достиг какого-то определенного уровня и уже там ближе к Богу некуда. Это такой правильный, ну, это, наверное, самое страшное. Ты просто ты сам не понимаешь, как ты катишься в какую-то реально бездну. Вот. Поэтому лучше делать ошибки, но быть в каком-то все время диалоге, искренним, откровенным. Только живые отношения с Богом, наверное, имеют ценность. И когда ты живешь, это как, ну, как атрибут твоей жизни, или на автомате все это делаешь, причащаешься, ходишь в церковь. Надо искренне это все делать. Если не можешь это делать искренне, лучше не делай.
Живые отношения с Богом — это искренность. Я понимаю, о чем ты говоришь, но я уверена, что будет очень много людей, которые будут слушать и не совсем понимать, что это за словосочетание такое.
Сам человек должен задать себе вопрос. Живы у него отношения с Богом или нет? Даже если ты обижаешься на него, это все равно живые отношения. Или говоришь с ним как-то, ну, елки-палки, можно уже как-то вот мне, я уже столько сделала, где то, о чем я прошу, сколько мне еще ждать? Ну, даже если ты такое себе позволяешь, это все равно хотя бы живое общение с Богом. Наверное, когда ты встал там Или проехал мимо церкви, перекрестился, и больше о Боге не вспоминаешь в другие моменты. Наверное, это не совсем живая вера. Ну, как я это понимаю. Ну, сравнить просто с отношениями между двумя людьми. Если вы вообще не разговариваете, если вы даже не ссоритесь, пусть вы даже ссоритесь, там у вас кризис в отношениях, но вам не все равно, потому что вы еще пытаетесь что-то как-то наладить и какой-то контакт. Если вам уже все равно, все, вы уже далеки друг от друга, между вами пропасть, вы не разговариваете, вам уже просто плевать. Это уже не живые отношения. Но пока вы еще в диалоге, хоть в каком-то, это еще есть надежда на спасение. И тут то же самое. Пока ты в диалоге с Богом, у тебя есть какая-то надежда на спасение. Вот, в противном случае. Ты сам не знаешь, как на тебя налипает вот этот материальный внешний мир. И все, что в нем противоречит Богу. Вот, поэтому да, сложный вопрос. Но, опять же, когда ты знаешь, что у тебя есть отношения с Богом, ты с ним общаешься, у тебя нет в этом сомнений. Когда ты понимаешь, что ты как-то про него забываешь и вспоминаешь, что когда тебе очень плохо, наверное, это не совсем то.
У меня последний вопрос. Я попрошу тебя назвать несколько вещей, за которые ты благодарна.
Ну, во-первых, я благодарна за жизнь, за свою, за своих родителей, за свое детство, которое было очень интересным и насыщенным, и за то, что у родителей было достаточно мудрости и внимательности ко мне, чтобы разглядеть сразу все те вещи, которые действительно мне даны свыше, и не тратя время на что-то другое, на какие-то поиски, я начала сразу с детства заниматься тем, чем мне суждено заниматься. Вот за это я очень благодарна, хотя, ну, опять же, путь может быть и более витиеватым, ничего в этом такого нет, но в моем случае это сложилось так, что я сразу знала, что я хочу заниматься музыкой. И слава Богу, что оно как-то так естественным образом все складывалось. Благодарна, да, за то, что я в Москве оказалась, и у родителей хватило смелости это осуществить, потому что, по большому счету, как бы возможностей и ресурсов для этого не было, но они взялись просто по Божьей благодати, опять же. Благодарна за то, что встретила своего мужа здесь и родила прекрасную дочку. Благодарна, что занимаюсь своим любимым делом, и у меня никогда не было сомнений, что я могу этим заниматься. Я знаю, что очень многие люди просто пребывают в сомнении, что они могут заниматься тем, что им нравится, потому что им кажется, что это блажь, или что они этого не заслуживают, или что это слишком сложно. Вот как-то Господь... Может быть, я не очень сильный человек, и Бог мне так как-то передо мной такую дорожку выстилал, чтобы оно все как-то происходило естественно. А кому-то надо больше усилий приложить, чем мне, явно. То есть для меня это все было так как-то понятно, куда я иду и так далее. Вот. Ну, опять же, очень благодарна за то осознание, которое ко мне пришло с рождением дочки, за то взросление, которое происходит еще. Не знаю, к какому моменту оно уже достигнет какого-то уровня стабильного. Оно еще пока происходит, это взросление. Но мне очень интересно это путешествие от Гаяны ребенка к Гаяне женщине взрослой. По большому счету, я благодарна за все, даже за все трудности, которые происходили и происходят. А сегодня у меня вообще какое-то интересное состояние. Просто словилась я на мысли, что я действительно счастливый человек. Но по большому счету, на данный момент мне как-то особо не о чем просить. И это так круто, когда тебе ничего не нужно, но тебе еще дают. Я знаю просто, что будет еще лучше. И когда ты этого не ждешь, это прям какое-то волшебство. Еще я благодарна за осознание, что ожидание завышенное — это зло, что это прям от лукавого, и не надо вообще ничего ожидать. Ну, то есть ты делаешь это, потому что ты хочешь это делать. И никто тебя не заставляет. И никто от тебя ничего не требует. Вот. А все результаты, которые ты получаешь, они могут быть обесценены просто потому, что ты ожидал большего. Даже если это очень хорошие результаты. Вот. А могут восприниматься как чудо и что-то очень, очень хорошее, когда ты, по сути, ничего и не ждал. Вот. Это очень, очень важный урок, который я получила, наверное, за весь предыдущий год. И сейчас просто открываюсь миру и не жду, что мир мне откроется. Я сама ему стараюсь открываться.